Детское радио представляет.
В стране литературных героев.
Василий Андреевич, здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Ага, Флинт, не прячься! Я тебя вижу, привет!
И тебе привет! Я не прячусь, у меня час отдыха, я размышляю.
Василий Андреевич, вы умеете хранить страшные тайны?
Нет, не дадут подумать о вечном. Я уже рядом. Что случилось? Что ты натворила? Двойка или что похуже?
Нет, ничего такого. Василий Андреевич, скажите ему.
Здравствуй, Сонечка. Флинт, пожалуйста, ну дай девочке рассказать.
А я что? Умолкаю.
Мне нужно спрятать у вас одну вещь. И чтобы никто не знал. Тайно спрятать.
Но мы-то уже знаем.
Но чтобы больше никто. Это же тайна.
Понимаю, понимаю. А что это за вещь? А, ты за спиной прячешь рюкзак?
Тоже мне тайна.
Я вас очень прошу.
Ну хорошо, Соня, ты только объясни все-таки, ну, зачем рюкзак в библиотеке прятать?
Надеюсь, это твой?
Как ты можешь так говорить, Флинт? Конечно, мой. Я вот тут в уголочке поставлю. Ой, все рассыпалось.
А зачем ты сухари в рюкзаке прячешь? И вода в бутылке? Ты голодаешь, что ли?
Ну вот, и нет никакой тайны.
Рассказывай, рассказывай.
Я с папой поругалась. Он меня совсем не любит. Только кричит и вообще. Все так скучно дома. Школа, уроки, телевизор. А как же новые страны, приключения? И мы с Олей решили...
А Оля это...
Подруга моя, мы решили...
Бежать они решили, Василий Андреевич! Чует мое сердце! Тоже мне мантигамы!
Василий Андреевич, что он опять обзывается?
А вот тут Флинт, пожалуй, прав. Он не обзывается, как ты говоришь.
А вот это слово...
Знаешь, давай договоримся. Я не буду тебя отговаривать от твоего путешествия, но мы сейчас почитаем.
О мальчиках!
При чем тут мальчики?
Как при чем? Это же рассказ Чехова о двух юных заговорщиках-беглецах.
Это как мы с Олей?
Ну да, договорились.
Конечно! Я же должна набраться опыта.
Итак... Рассказ начинается с приезда Володи, одного из наших героев. Он приехал домой на каникулы. Приехал вместе с другом, одноклассником.
Это они вместе бежать задумали? А куда?
Да не спеши. Давай читать.
«Володя приехал!» – крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» – завопила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!»
Вся семья Королёвых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем. И весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «брррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно: «А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал, благополучно! Господи, боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться, что я не отец, что ли!» «Гав-гав!» — ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.
Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, королевы заметили, что кроме Володи в передней находится еще один маленький человек,
окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
«Володечка, а это же кто?» — спросила шепотом мать.
«Ах!» — спохватился Володя. «Это честь имею представить мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса. Я привез его с собой погостить у нас». «Очень приятно, милости просим», — сказал радостный отец. «Извините, я по-домашнему без сюртука. Пожалуйте. Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это же наказание».
«Да, вот Володя этому рады, как встречают».
«Так ведь он только на каникулы-то и приезжает. Володя учится в городской гимназии, а вся семья живет в усадьбе за городом».
«А-а-а, ну да, когда я после летнего отдыха от бабушки приехала, родители тоже были рады меня видеть. Так было приятно».
«Ну вот видишь».
«А на тебя, можно подумать, все время кричат и ругаются. Бедная наша Золушка».
«Ну, не все время».
«Вот я тоже думаю, что не в этом дело».
«А как же дальние страны? Рассветы в прериях, крики слонов, буйволов».
«И попугаев, и хорошо».
«Вот, и Флинт меня понимает».
«Но убегать все-таки ни к чему».
«Ну, все, читаем дальше».
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самой старшей из них было 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухлый бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив, и если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек.
«Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос».
Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой.
Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал: «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.
«О, этот Чечевицын какой-то странный. Я думаю, что это его идея – бежать».
«А у вас с Олей кто это затеял?»
«У нас? Мы вместе. А вообще-то скорее Оля. Она фильм по BBC смотрела про жизнь животных и так здорово мне все это рассказала».
«Понимаю, понимаю, экзотика. А посмотрела бы ты в зубы гиене!
А я думаю, Флинтик, наша Соня об опасностях еще не думала».
«И не надо меня пугать, я уже большая. И давайте читать дальше, интересно же».
В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
«Сначала в Пермь, — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка! Тут много пушных зверей».
«А Калифорния?» — спросил Володя.
Калифорния ниже. Ай, лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать, он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил.
«Вы читали Майн Рида?»
«Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал: «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».
«А что это такое?»
«А это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
«Господин Чечевицын».
«Нет, я Монтигома, ястребиный коготь, вождь непобедимых».
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье: «А у нас чечевицу вчера готовили».
Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно.
«Эта Маша ничего в побегах не понимает. Так вот откуда это слово «Монтигомо». Этот Чечевицын, он что, себя индейцем воображает?»
«Ну, что-то вроде того. Ну как, интересно?»
«Конечно! Давайте читать дальше!»
Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото. У них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации.
Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын назвал при этом так: «Монтигома, ястребиный коготь», а Володю — «бледнолицый брат мой».
«Вот видите, Василий Андреевич, и у них сухари были. Это же очень удобно, вместо хлеба».
«Ты лучше дальше прочитай, путешественница».
«И прочитаем, правда, Василий Андреевич?»
«Читаем». Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
«Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!»
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
«Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу».
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
«Так ты не поедешь?» — сердито спрашивала Чечевицын. «Говори, не поедешь?»
«Господи!» — тихо плакал Володя. Как же я поеду? Мне маму жалко.
Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем. Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил. А как ехать, так вот и струсил.
Я не струсил, а мне маму жалко.
Ты говори, поедешь или нет?
Я поеду, только погоди, мне хочется дома пожить.
В таком случае я сам поеду, решил Чечевицын. И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны.
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
«Так ты не поедешь?» — еще раз спросил Чечевицын.
«Поеду».
«Так одевайся». И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Да, у меня, конечно, тоже есть сомнения. Мне маму тоже жалко. Но ведь приключения, новые страны.
Ну, это, конечно, замечательно. Новые страны повидать надо. А как же родители?
Я тоже об этом думаю. Ну, как в рассказе этом? Мальчики убежали?
До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу.
Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе.
«Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую.
И милорд залаял басом «Гав! Гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе в гостином дворе. Там они ходили и все спрашивали, где продается порох. Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею.
Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала.
«Разве это так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии, вас исключат!» «А вам стыдно, господин Чечевицын, нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями! Разве это так можно, а? Вы где ночевали?»
«На вокзале!» – гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо, ястребиный коготь». Вот видишь, Сонечка, детям одним путешествовать.
Да я уже поняла. До этих стран не добраться. Поезда, океанские лайнеры и самолеты — это только для взрослых. А нам, детям...
А как же летний отдых с родителями? Сколько всего можно повидать?
Ну да, конечно. Вы не думайте, что я ничего не понимаю. У меня и у самой были серьезные сомнения.
Это хорошо. Все твои путешествия и приключения еще впереди. Не унывай.
А я и не унываю. У меня, знаете, как говорят в книгах, камень с души свалился. Даже как-то веселее стало. Василий Андреевич, так я и рюкзак с собой заберу и рассказ дочитать.
Так мы его уже прочли.
Тогда для подруги. Ей же тоже надо понять все.
Ну, конечно, бери.
В стране литературных героев.